Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем беседы, посвященные заболеваниям желудочно-кишечного тракта. И последние наши передачи были посвящены болезням печени. Мы с вами поговорили об алкогольной болезни печени, провели беседу, посвященную так называемой неалкогольной жировой болезни печени. Эти два заболевания объединяют, скажем так, или представляют группу неинфекционных, невирусных болезней печени. А сегодня речь пойдет об инфекционных заболеваниях, поражающих печень, и в частности о вирусных гепатитах. Многое достаточно говорится об этой проблеме, обо многом, наверное, уже слышали, читали. К сожалению, немало людей или среди родственников, знакомых, или близких это заболевание находили. Поэтому интерес к этой проблеме достаточно большой. Вирусные гепатиты – это разнородная группа болезней, которая объединяет то, что причиной воспаления, причиной поражения печени является инфекционный агент, а именно вирус. Среди вирусных гепатитов выделяют различные вирусные гепатиты в соответствии с тем или иным вирусом, который, собственно, поражает печень. И все они именуются латинскими буквами А, Б, С, Дельта, G, TTV. То есть мы в настоящее время знаем как минимум 5 достаточно часто встречающихся разновидностей вирусных гепатитов, хотя ученые находят и новые вирусы. Но, к счастью, последние исследования относительно новых вирусов говорят, что они не так опасны, не так значимы и не представляют достаточно большой угрозы, в отличие уже от хорошо известных вирусных гепатитов. И поэтому, собственно, именно вот то, что мы знаем, помогает нам эффективно управлять этими заболеваниями. Что различное в вирусных гепатитах? То, что общее мы уже с вами определили, это именно то, что это инфекция, которая передается от человека к человеку, инфекционная составляющая. Различными в этих заболеваниях являются особенности течения и особенности их характеристики. Вирус гепатита А. Он стоит на особицу от всех вирусных гепатитов, потому что, по сути своей, он имеет очень близкие источники и пути передачи, как и кишечной инфекции. Достаточно часто вирусом гепатита А заражаются именно в сезон, неблагоприятный для кишечных инфекций. И основным путем вспышек вирусного гепатита А является водный путь, когда человек употребляет воду некипяченую. В чем самое интересное, что в последнее время как-то наблюдается какая-то расслабленность у людей, когда они считают, что источники отдаленные, в лесу, в тайге, там, или источники воды из разных скважин, они совершенно могут быть стерильными. К сожалению, во многом заблуждаются. Безусловно, с точки зрения загрязненности, эти источники по химическим материалам, они имеют привилегии, преимущества по сравнению, скажем, с открытыми источниками. Но дело в том, что вирус гепатита А, выделяемый в природу, он достаточно долго может сохраняться и попадает в воду, а вода, она, естественно, в почве циркулирует, или загрязненная почва, она при попадании туда воды, собственно, она передает этот вирус в источники воды. И в связи с этим современные ученые утверждают, что вот ни одного супербезопасного источника воды быть не может. И поэтому пить некипяченую воду неправильно как 20, 30, 50 лет назад, так, собственно, и сейчас на самом деле. То есть все-таки нужно стремиться, безусловно, к употреблению кипяченой воды, если эта вода не прошла специальную обработку в промышленных условиях как таковых. Это отдельный разговор. Вирус гепатита А, попадая в организм человека, вызывает острый воспалительный процесс печени, сопровождающийся желтухой, температурой, интоксикацией. К счастью, 99% людей, заболевших острым гепатитом А, они выздоравливают. Хронические формы гепатита А не дает. Неприятность только в том, что около 1% острого гепатита А может угрожать жизни человека в период от острого воспалительного процесса. И поэтому, безусловно, относиться к этому заболеванию достаточно легко ни в коем случае нельзя. И разработаны прививки, вакцины, которые дают практически 100% гарантию от болезни, которую мы сейчас вот проговорили, именно от гепатита А. Кому нужно ставить эти вакцины? Детям, людям, которые посещают эпидемиологически неблагоприятные районы, людям, которые любят путешествовать, особенно в экзотические страны. Собственно, вот основной перечень. Ну и обязательным является вакцинация в районах, где наблюдается вспышка или спорадическая та же заболеваемость острым гепатитом А. Очень близкий по структуре гепатиту А является гепатит Е. Но он распространен в основном в Средней Азии, достаточно редко встречается в России и имеет те же самые источники и пути заражения, как гепатит А. То есть тоже передается от человека человеку, фактически как любая близкая по структуре кишечная инфекция, хотя к кишечным инфекциям гепатит А ни Е не относится, но передается с грязными руками через питьевые источники и вызывает острый процесс воспаления, который у здорового человека заканчивается благоприятно. Гепатит Е несет единственную угрозу для беременных женщин. То есть, если беременная женщина заболевает этим вирусом, то, к сожалению, может быть неблагоприятный исход. Но вместе с тем, ни А, ни Е гепатит никогда не приводит к хроническому процессу. В этом их определенный такой вот позитивный ключ к тому, что они могут принести какую-то угрозу организму. Наиболее значимыми с точки зрения медицины, здравоохранения, угрозой для здоровья, конечно, являются вирусы, которые передаются через кровь. Вот А и Е через кровь практически не передается. То есть это только в период острой инфекционной вспышки, если перелить кровь больного человека здоровому, но это казуистика, ситуация практически невозможная в медицинской системе. А вот гепатит Б и С, они передаются через кровь или предметы, зараженные кровью. И гепатит Б еще передается и половым путем. А в остальном у них очень близкие, похожие системы течения и элементы развития заболевания. И вирус гепатита Б, и вирус гепатита С живут в клетках печени больного человека. Если происходит по тем или иным причинам заражение кровью или биологическими средами от больного человека, каких-то инструментов или при контакте, речь если идет о гепатите Б больного человека со здоровым, происходит инфицирование здорового человека, вирус попадает в клетки печени и в первую фазу может вызвать острый процесс, так называемый острый гепатит. Но вместе с тем практически 80% гепатита С вызывает острый процесс в легкой форме, который достаточно часто не замечается человеком. То есть это фактически проходит под маской какого-то простудного заболевания, затянувшегося, когда у человека температура не 7-10 дней, а 2 недели, чуть больше. То есть вот это достаточно типичная ситуация, с которой встречается вот такое легкое стертое течение гепатита С. И после острой фазы, к сожалению, 80% гепатита С и около 5% гепатита Б могут привести к хроническим формам. Если процесс инфекции, а это возможно, останавливается на уровне острого воспаления, то у человека есть высокие шансы выздоровления при гепатите Б и С. Если при гепатите Б и С или том или другом происходит процесс хронизации, то, к сожалению, процесс выздоровления на фазе хронизации течения заболевания, он практически не встречается. Хотя пишут в литературе, что возможно спонтанное освобождение организма от вируса где-то в 5% случаев, но на практике, вот, честно говоря, такие случаи практически не наблюдаются. Хроническая форма, она практически остается до вот, длительного его течения. Попав в клетки печени, вирус гепатита или Б, или С вызывает разрушение клеток печени. На месте разрушенных клеток печени образуются рубцы, и с течением времени эти рубцы в печени могут накапливаться, и когда количество рубцов накапливается до практически 80% от объема печени, то есть риски у человека формирования уже цирроза печени, когда печень не справляется со своими обязанностями и развивается печеночная недостаточность, то есть печень не выполняет те функции, которые ей полагаются. Очень часто в литературе и в средствах массовой информации звучат панические настроения в отношении гепатита В и С. Формируется, знаете, такая паника среди людей о том, что если этот вирус попадет в организм, то, к сожалению, уже ничего поделать нельзя. Паника эта, на самом деле, она неправильная, нерациональная. Я ни в коем случае не хочу сказать, что это несерьезные заболевания, это очень серьезные заболевания. Но вместе с тем болезнь и гепатит В, и гепатит С хронические. Это достаточно медленное заболевание. Осложнения накапливаются в течение нескольких десятков лет. Повлиять на них современная медицина может достаточно эффективно. Или даже выздороветь может человек. Или с помощью лечения можно предотвратить размножение вируса и предотвратить прогрессирование заболевания так, что человек ни при каких обстоятельствах не умрет от этого заболевания. Поэтому паники не должно быть, но в том случае, если диагноз установлен и если проводится лечение. В этой ситуации прогноз достаточно положительный у человека и никаких угроз для его жизни не наблюдается. Опять же, в ситуации правильного лечения, в ситуации правильного наблюдения. Все, в общем, становится на свои места, и все становится под контролем. Основные источники заражения у человека вирусным гепатитом В и вирусным гепатитом С. Еще раз хотелось бы повторить. Первое, это контакт с инструментами, с многоразовыми инструментами, которые, ну, в первую очередь, медицинскими, безусловно, которые недостаточно квалифицированно дезинфицированы и не стерилизованы. К счастью, в последнее время прошла практически революция, можно назвать, в стерилизации медицинских инструментов и в стоматологии, и в хирургии, и во всех других областях. Уровень дезинфекции настолько высокий, что, скажем, по сравнению с 15-20 годами прошлыми, риск заражения практически стремится к нулю у человека после вот современной стерилизации. Раньше, к сожалению, были все-таки недочеты в стерилизации, хотя, безусловно, делалось много для того, чтобы предотвратить заражение инфицированием. В настоящее время практически сведены к минимуму риски заражения вирусным гепатитом В и С при переливании крови, потому что принят очень важный документ, документы карантинизации крови, ее компонентов, когда не просто донора обследуют, но и обследуют кровь через какое-то определенное время. То есть кровь находится на карантине несколько недель, несколько месяцев. Дело в том, что раньше были хоть единичные ситуации, когда человек сдавал кровь, и у него брали тесты на гепатит, на гепатиты, а тесты были отрицательные. Но это было так называемое окно, когда у него вот была ранняя фаза заболевания. Собственно, вирус-то был, а анализы еще показывали отрицательные результаты. В настоящее время, благодаря двойному тестированию, благодаря карантину крови и исследованию ее в течение нескольких периодов времени, когда она хранится, вот эти ситуации практически ушли в небытие, не встречается в последнее время, к счастью, случаев, связанных с этими вещами. Ну и в отношении гепатита В, к сожалению, еще есть очень такой опасный путь заражения, половой. В отношении гепатита С риск заражения внутри семьи невозможен, а вот при гепатите В, безусловно, эта ситуация есть, и поэтому здесь требуются и важные специфические меры, и образование, и меры предосторожности людей, которые занимаются своим здоровьем и, собственно, следят за своим здоровьем. Проявление хронического гепатита В и С. Дело в том, что многие представляют, что гепатит – это желтуха, это температура, это острый гепатит. Он дает какие-то клинические проявления. Но вот хронический гепатит В и С, который составляет основную долю, основную массу среди всех заболевших вирусными гепатитами, это болезнь, которая не имеет специфических клинических проявлений. У половины людей может встречаться такой легкий, неспецифический симптом, как слабость, повышенная утомляемость, недомогание, ну, который достаточно трудно связать с каким-либо болезнью, с какой-либо болезнью. Это может быть и в рамках переутомления человека, физического, психологического. Поэтому коварство болезни в том, что она не дает каких-то ярких симптомов. Коварство болезни в том, что мы с вами неоднократно повторяли, в печени нет нервных рецепторов, и поэтому печень не болит у человека. И он не ощущает очень важный сигнал боли, как сигнал нездоровья. В связи с этим, в связи с тем, что болезнь гепатит В и С протекает в скрытой форме, очень важным является профилактический осмотр. Мы неоднократно с вами в наших передачах повторяли, что для прохождения профилактического осмотра нужны очень простые мероприятия. Общий анализ крови, биохимический анализ крови, кровь из вены, анализ мочи, флюорография, электрокардиограмма, осмотр специалиста, для женщин гинеколога, для мужчин уролога. Вот, собственно, очень простой и минимальный перечень. И самое главное, что когда человек сдает кровь из вены, биохимический анализ на показатели билирубина, ЛТ, СТ, вирусные гепатиты могут быть выявлены или, правильно сказать, заподозрены уже практически в 95% случаев, потому что вирусный гепатит практически всегда, за редким исключением, сопровождается повышением трансаминаз. Вот аланиновая трансаминаза, аспарагиновая трансаминаза – это функциональные пробы на разрушение клеток печени. Это делают в любой поликлинике, и это делают в рамках профилактического осмотра, поэтому человек, который сдает вот обычный профосмотр, проходит диспансеризацию, он фактически в подавляющем большинстве случаев имеет возможность пройти такой вот легкий скрининг, легкий профилактический осмотр на наличие любой патологии печени, в том числе и вирусного гепатита. Поэтому сложностей, в общем, нет. Нужно только время, сила воли, иногда борьба с ленью для того, чтобы все-таки диспансеризацию раз в год пройти. В настоящее время диспансеризация идет во всех поликлиниках России. К сожалению, значение ее люди недооценивают, и врачам приходится бегать и уговаривать людей на прохождение диспансеризации. Ситуация, конечно, в общем, неправильная. Медицинские работники несут ответственность за здоровье человека, но то, что недостаточно активно иногда ведут себя люди в отношении профилактического осмотра диспансеризации, это, безусловно, ситуация неправильная и ситуация, которая должна меняться по сути своей. Раз в год диспансеризацию должен пройти любой человек, а тем более имеющий любые симптомы и недомогания. Это мы с вами, я думаю, что очень хорошо понимаем. И достаточно часто видим, к сожалению, когда человек не проходит профосмотр, почему у него достаточно поздно выявляют то или иное заболевание. Проблема не в том, чтобы выявить болезнь. Проблема в том, что если она не выявляется, то, собственно, она протекает негативно, она может дать осложнение. Беда, к сожалению, еще в том, что существование огромного количества так называемых парамедицинских систем сохранения здоровья, чистка шлаков, не знаю, чистка еще кого-то, они, к сожалению, отвлекают человека от правильной специфики и от правильного пути борьбы со своим здоровьем. Человек кажется, что он занимается своим здоровьем, чистя шлаки или принимая какие-нибудь травы, но не проходя осмотры, обследования, он, к сожалению, находится просто в области заблуждений, уклоняясь от правильно поставленного диагноза и от правильно поставленного лечения. Это, к сожалению, нередкие заблуждения, которые существуют в нашей с вами жизни. Если у человека при профилактическом осмотре, при биохимическом анализе крови выявляется повышение аланиновой трансаминазы, аспарагиновой трансаминазы или билирубина, то для выявления гепатита В и С он должен сдать так называемые маркеры вирусных гепатитов. Для гепатита В маркером является HBS-антиген, это поверхностный антиген, это, собственно, оболочка вируса гепатита С. А для гепатита С маркером являются антитела к гепатиту С. Анализ, по сути своей, представляет забор крови из вены и в специальной лаборатории тестирует на наличие вот таких показателей на вирусные гепатиты. Если вирус выявляется, маркеры выявляются, то человек вторым темпом должен сдать анализ на так называемую полимеразную цепную реакцию. Это исследование на сам вирус, на его содержание в крови. Потому что иногда маркеры хоть и положительные, но бывает они остаются у человека после перенесенного гепатита. И сами по себе маркеры тоже человека не должны пугать. То есть нужно дальнейшее дообследование человека. И важным является для оценки структуры печени также ультразвуковое исследование, то, что мы называем сокращенно УЗИ брюшной полости, когда человеку проводят исследование структуры печени, плотности печени, ее размеров, и определяют на самом деле такие так называемые макроскопические параметры, которые могут говорить уже о морфологических, ну, таких макроскопических, то есть больших морфологических изменений в печени, они если есть. УЗИ брюшной полости также помогает выявить и ряд сопутствующих заболеваний. Нередко, к сожалению, у человека, страдающего гепатитом, есть еще и сопутствующие заболевания, заболевания желчеводящих путей, нередко камни в желчном пузыре. Поэтому, безусловно, полная картина спектра заболеваний, она достаточно важна, и она помогает человеку подобрать правильную стратегию, правильную структуру лечения. Основными аспектами лечения человека с вирусным гепатитом является, первое, ну, диета важна, но хотел бы здесь почему немножко все-таки сделать такую короткую паузу. Вылечить питанием или диетой вирусный гепатит, я думаю, все понимают, невозможно. Инфекция, она требует определенных направлений. Диета какое имеет значение? В основном диета имеет значение для того, чтобы у человека не было перегрузки печени. Принципы питания у больных с заболеванием печени очень близки к принципам питания у человека, страдающего любым другим заболеванием желудочно-кишечного тракта, будь то поджелудочной железой и желудком. Целесообразно питаться дробно, то есть часто и маленькими порциями, каждые 3 часа. Целесообразно готовить пищу в отварном виде и на пару. Целесообразно исключать жирные, жареные, острые вещи. Третий момент – это исключаются продукты, которые могут вызывать боль или дискомфортное явление. Это, например, лук, чеснок, кофе. Если человек нормально их переносит, то, в общем, можно и не исключать их, но, безусловно, употреблять их в разумном пределе. И важным является то, что минеральная вода, которую достаточно часто преподносят как средство лечения болезни печени, к средствам лечения болезни печени никакого отношения не имеет. Лечить больную печень минеральной водой противопоказано. То, что об этом существуют мифы и легенды, к сожалению, это абсолютное заблуждение. Минеральная вода, она обладает желчегонным действием. А желчегонное действие – это процесс, стимулирующий повышенное выделение желчи из печени. Это приводит только к повышенной нагрузке больного органа и ничему более. К сожалению, это может привести еще и к обострению болезни. Минеральная вода, она может помочь только людям, страдающим нарушением моторики желчного пузыря, то есть дискинезии желчного пузыря, если в желчном пузыре нет ни камня, ни осадка. И все. К сожалению, очень часто путают вот, желчный пузырь, печень люди, потому что это органы, которые очень рядом располагаются, и иногда дают симптомы похожие, а желчный пузырь практически всегда, ну или в большинстве случаев, дает еще и тяжести, боли в правом подреберье. Люди склонны думать, что это больная печень, на самом деле это больной желчный пузырь. Они пьют минеральную воду или делают себе тюбаш, им становится легче. А на самом деле для печени это никакой роли лечебно не играет. Если у человека при больном желчном пузыре печень здоровая, то это все переносится хорошо. Но если оказывается, что там, а это нередкое сочетание, два заболевания, и больной желчный пузырь, и больная печень, то, к сожалению, если неправильно лечить желчный пузырь, применять желчегонные средства, стимулирующие отток желчи, то для печени это может быть ситуация даже и неблагоприятная в рамках обострения заболевания. Поэтому лечить печень на санаторно-курортном лечении минеральной воде нецелесообразно и не стоит. Печень, безусловно, орган, который достаточно мощно и сильно сопротивляется. У него есть резервы, и нередко получается так, что он вот всем этим санаторно-курортным лечением, благодаря своему сопротивлению, не дает каких-то обострений. Но это, опять же, ситуация только благодаря резервам печени, а не разумному и правильному подходу. Поэтому желчегонные средства, травы, минеральная вода противопоказаны для больных, страдающих заболеваниями печени. То же самое, к сожалению, как и огромное количество биологических активных добавок, те, которые, знаете, у нас очень модно рекламировать в прогнозе погоды. Чуть ли не практически каждый прогноз погоды у нас заканчивается тем, что вот есть такой замечательный там препарат для очистки печени, для лечения печени. К сожалению, ничего не может поделать современная медицина с этим безобразием, которое творится вот в рекламе медицинской. Хоть и стали писать внизу, что это биологически активная добавка, лекарством не является, но люди по незнанию не обращают на это внимания и думают, что это как бы ведь раз рекламируют по телевидению, значит это хорошо. К сожалению, вынужден сказать, что все, что по телевидению рекламируется, это все нехорошо. По одной простой причине, что это нет индивидуального подхода, нет правильного понимания болезни. И многое то, что рассказывают, вот не придраться, может быть, к словам, но с точки зрения вот каждому конкретному человеку это не подходит. Поэтому и биологически активные добавки, особенно которые очень модны и часто рекламируются, они тоже носят неположительный эффект для людей, страдающих заболеваниями печени. Нельзя по рекламе лечиться, как и по советам, как мы с вами понимаем, или другим каким-то составляющим. Крайне нежелательно человеку с больной печенью употреблять любые дозы алкоголя. Если доктор установил наличие гепатита, любого, вирусного, невирусного, алкоголь является абсолютным фактором вреда для печени в этой ситуации. Лекарственные препараты. Лекарственные препараты все для больной печени можно условно разбить на две группы. Это первая группа препаратов, те, которые устраняют причину, и вторая – это препараты, которые регулируют, если так можно сказать, обмен веществ в клетках печени. Вторая группа препаратов называется гепатопротекторы. Первая группа препаратов – те, которые устраняют причину, ну, при вирусных гепатитах. В настоящее время разработана целая серия препаратов, которые лечат гепатит В, которые лечат гепатит С. И на самом деле это препараты очень-очень эффективны. Вопрос, к сожалению, только в сложностях обеспечения этими препаратами. Но вместе с тем есть масса программ государственных, которые стремятся ситуацию обеспечения улучшить и поднять на должный уровень. В любом регионе, в любой области страны существуют областные программы по лечению гепатита, вирусных гепатитов В и С. Для того, чтобы в эти программы встать на очередь, на учет, нужно обратиться, если человек живет в области, то в областную больницу, если в городе, то в каждом городе есть свой центр, есть свой регистр. То есть главное обратиться к врачу-специалисту, а вам уже подскажут на самом деле, куда идти и в какую очередь, собственно, встать. Люди, имеющие группу инвалидности, имеют специальные льготы по лечению гепатита вирусного. Вопрос только в том, что необходимо поставить диагноз, необходимо доктору задать вопрос, а где, в каком специализированном центре я могу наблюдаться для того, чтобы, собственно, получить вот эту терапию. Поэтому вопросы обеспечения, они, безусловно, разрабатываются, они совершенствуются, и они активно обсуждаются и развиваются практически в каждом регионе. Это достаточно специализированная терапия лечения гепатита В и С. Она занимает несколько месяцев и проводится под наблюдением специалиста того или иного центра, где, собственно, вот пациенты с вирусным гепатитом наблюдаются. Вторая группа препаратов – это препараты, так называемые гепатопротекторы. Они применяются в ситуации, когда вирусный гепатит сочетается с каким-либо другим заболеванием. Но, к сожалению, в России очень часто вирусный гепатит сочетается с алкогольной болезнью печени. с неалкогольной жировой болезнью печени, когда у человека не только вирус, но и он алкоголь употребляет, пусть даже немного и не систематически, или у него есть нарушение рабочей печени, работы печени, связанной с избыточной массой тела или сахарным диабетом. В этой ситуации гепатопротекторы помогают. Их несколько групп есть у нас зарегистрированных в России. Дело в том, что подбор их тоже индивидуальный. В каждом конкретном случае доктор назначает препарат, который соответствует профилю и характеру болезни человека. Ну вот, собственно, вот эти две группы препаратов, которые обсуждаются врачом и пациентом тет-а-тет при выявлении его заболевания. То есть противовирусная терапия и так называемые гепатопротекторы, препараты, которые могут применяться, пока противовирусная терапия не назначается, или, может быть, она должна быть отложена, или она вообще в некоторых ситуациях не является обязательной. Это тоже важный момент, который мы не проговорили в ходе сегодняшней беседы. Не все вирусные гепатиты являются обязательным показателем для начала противовирусной терапии. Есть такая форма вирусных гепатитов с медленным течением, с отсутствием активности, которая и не требует терапии, это тоже, в общем, доктор индивидуально и очень важно может установить. И очень важный момент, который бы в заключении, говоря о вирусных гепатитах, хотел бы подчеркнуть. Для гепатита B разработана очень эффективная профилактика. Это вакцина от гепатита B. Вакцинация от гепатита B включена в национальный календарь прививок. Все новорожденные в настоящее время вакцинируются. Но люди среднего возраста или старших возрастных категорий, они не попали еще в те вот национальные календари вакцинации, поэтому если вам вакцину не ставили, сделайте важные замечания для своей программы здоровья. Сходите, поставьте вакцину. Вакцина, часто эти программы вакцинации проводятся бесплатно в поликлиниках, но если не включены в ту или иную возрастную категорию как бесплатная, вакцина стоит достаточно недорого, а самое главное, она обеспечивает 100% защиту от гепатита B. Благодаря тому, что несколько лет назад привили подростков, благодаря тому, что несколько лет назад начался вот этот национальный календарь и привили практически всех детей, заболеваемость гепатитом B снизилась в несколько десятков раз. Представляете, насколько это был мощный вклад. И сейчас выявляемость хронических гепатитов B особенно очень маленькая. Но вместе с тем есть люди, у которых нет вакцинации, поэтому это очень важно. Если есть сертификат прививочный, то надо заглянуть туда, делали или не делали вам гепатит B. Если не делали точно, то вакцину от гепатита B поставить должны все. Все, независимо от возраста, пола, наличия тех или иных заболеваний, потому что вакцина переносится очень хорошо и дает очень высокую степень защиты. Для гепатита C, к сожалению, вакцины не разработали, поэтому, конечно же, здесь ситуация профилактики во многом зависит от организации процесса и от многих элементов жизни человека. В заключение нашей передачи, как всегда, традиционно хотел бы ответить на ваши вопросы. Спасибо, что присылаете их. Заранее извиняюсь, что не на все вопросы могу лично очно ответить. По одной простой причине, я думаю, вы хорошо понимаете, что для того, чтобы ответить очно, как доктор пациенту, надо знать и специфику заболеваний, многие характеристики, это на уровне радио фактически невозможно. Но вместе с тем стараюсь все-таки на ваши вопросы ответить так, чтобы была очень полезная информация и для вас, в частности, те, кто задает вопросы, и для всех, если такие подобные состояния встречает кто-то из людей. Лидия Павловна из города Дегтярска спрашивает, почему у меня постоянная сухость во рту, уровень сахара 5,3. Лидия Павловна, дело в том, что сухость во рту, она может быть связана как минимум с тремя заболеваниями, хотя может быть и больше. Первое, действительно, это как проявление сахарного диабета. Очень легко исключить сахарный диабет, нужно сдать кровь или из вены, из пальца. Сахар крови из пальца в норме до 5,5 ммоль на литр, из вены до 6 ммоль на литр, у вас нормальный. Поэтому, безусловно, нужно дальше вести диагностический поиск этого синдрома. Второе состояние, которое может давать сухость во рту, это нарушение работы слюнных желез. Должен быть осмотр стоматолога для того, чтобы были выявлены нарушения оттока слюны, нарушения работы слюнных желез, их увеличение, воспаление. То есть это второй момент. И третий момент – это то, что сухость во рту нередко является проявлением состояния тревожно-депрессивной реакции. Дело в том, что слюнные железы находятся под прессингом нервной системы. Если человек находится в состоянии тревоги или депрессии, у него нередко нарушается процесс слюноотделения. Поэтому здесь не только сахарный диабет, но и три очень важных состояния необходимо выявить, провести профилактический осмотр. Нина Андреевна из Белоярского района спрашивает: мучают судороги во всем теле, ночью судороги ног доводят до тошноты, что делать? Нужно обследоваться, Нина Андреевна. То есть дело в том, что судороги могут быть также проявлением нескольких заболеваний. Нужно сдать кровь на наличие электролитов, то есть калий, натрий, хлор. Это биохимический анализ как таковой. Ну, начнем вообще с профосмотра. Если вы не проходили профилактический осмотр, кровь, моча, электрокардиограмма, биохимия, флюорография, это как бы очень важно. Плюс к этому профилактическому осмотру нужно сдать анализ на электролиты крови. Далее необходимо проверить, если судороги локальные в ногах, проходимость сосудов нижних конечностей, и артерий и вен. И третий, необходим осмотр невролога, потому что судороги иногда могут быть проявлением неврологических заболеваний. То есть на вопрос, что делать, могу подсказать, что начните с профилактического осмотра, с осмотра невролога, и в дальнейшем уже, собственно, выявлены те изменения, помогут поставить диагноз и, естественно, назначить лечение. Без диагноза нет лечения. Светлана Александровна из города Екатеринбурга спрашивает: прошла УЗИ брюшной полости. Врач-терапевт сказала, что у меня ожирение печени. Кроме этого, у меня удален желчный пузырь и сахарный диабет. К какому врачу обратиться? Сан Сана, мы в прошлой передаче разбирали неалкогольную жировую болезнь печени. Вот это то, что чаще всего врачи или в народе называют ожирение печени. Поэтому можете в записи предыдущую передачу нашу послушать. Вот. А обратиться нужно, безусловно, или к терапевту, или к гастроэнтерологу. Если есть гастроэнтеролог у вас в поликлинике, то к нему. Если нет гастроэнтеролога, то к терапевту, для того, чтобы составить программу лечения. Ольга Ефимовна из города Екатеринбурга спрашивает: что такое гастродуоденальный рефлюкс? Такой диагноз поставили моему сыну. Это заболевание может быть врожденным или приобретенным. Гастродуоденальный рефлюкс – это заброс из 12-перстной кишки в желудок содержимого 12-перстной кишки. Как правило, забрасывается желчь. Как правило, эта болезнь приобретенная, она связана с хроническим воспалением в желудке 12-перстной кишки. То есть, как правило, этот диагноз ставят в рамках фиброгастроскопии, то есть, когда человеку делают эндоскопический осмотр. Поэтому необходимо понять степень воспаления, те изменения, которые происходят, и, соответственно, начать лечение. Это состояние лечится. Мария Николаевна из города Екатеринбурга спрашивает: мне поставили диагноз хронический панкреатит. После еды испытываю дискомфорт в правом боку. Кроме того, в последнее время стало терять весе. Что делать, куда обратиться? Начните с профилактического осмотра, Мария Николаевна. То есть, и обратиться нужно, конечно, если есть у вас в поликлинике гастроэнтеролог, если нет, то к терапевту, для того, чтобы на основании исследований, которые есть, уже, собственно, начать лечение. Хронический панкреатит – это болезнь, которая лечится. Вот, поэтому здесь, в общем-то, главное поставить правильный диагноз и, главное, правильно спланировать лечение. На этом наша передача подошла к концу. Как всегда, желаю вам бодрости духа. Не болейте. Храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. Дорогие друзья, в течение 30 минут после выхода этой передачи в эфир, то есть примерно до 16 часов 30 минут, вы можете задать свои вопросы Игорю Борисовичу по телефону в нашей студии 278-96-41, 278-96-41. Все ваши вопросы мы передадим Игорю Борисовичу, и в следующей передаче, в следующий вторник, он обязательно на них ответит.